Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 21 октября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня из нашей программы вы узнаете: крик души о зарплате, когда будем смотреть цифровое ТВ, сварщик ГХК выиграл Кубок России, афоризм дня.
Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. Теодор Драйзер.
С новостями города, края и страны вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. 20-летие отметил 102-й лицей. Из 30 лет 20 – это образовательное учреждение, работает в качестве специализированной школы. Лицей входит в топ-500 лучших школ России. Всего два образовательных учреждения города попали в этот рейтинг. Рядом с лицеем в списке гимназия номер 91 имени Ломоносова. 102-й активно работает над внедрением железногорского проекта инженерной школы совместно с педуниверситетом. Лицей является базовым учебным заведением подготовки кадров для космической фирмы имени Решетнева. Не случайно поздравить лицей с круглой датой пришел вместе с главой ЗАТУ Вадимом Медведевым и генеральный конструктор и генеральный директор ОАО ИСС Николай Тистоедов. И вот новое достижение лицея 102. О нем рассказал директор Виталий Лесняк.
Стали Зурской площадкой Института повышения квалификации учителей, и к нам будут приезжать из других субъектов Российской Федерации учителя, которые готовы перенять наш опыт по нескольким направлениям. Это работа с одаренными детьми, это введение федерального государственного стандарта в основной школе, потому что всего 50 учреждений в крае работает в 5-6 классах по ВГОС. И третье направление – это именно разработка модели инженерной школы, потому что гуманитарное образование, оно нужно и необходимо, но экономика края диктует условия подготовки именно инженерных кадров. И у нас 70% детей поступают именно по этому направлению.
Железногорск – победитель центрального фарватера, который проходил в Сосновоборске 19-20 октября. Здесь встретили 770 молодых участников из 12 территорий нашего региона – Железногорска, Дивногорска, Сосновоборска, Березовского, Большемуртинского, Емельяновского, Манского, Партизанского, Сухобузимского, Уярского, Ивенкийского районов и поселка Кедровый. Команда из нашего города оказалась самой многочисленной – 180 человек. Железногорск набрал в общем зачете наибольшее количество баллов и занял первое место и получил денежный приз – 60 тысяч рублей. К другим темам. Сотрудник горно-химического комбината Василий Бабыльков выиграл Кубок России. Успешным стало выступление сварщика ГХК Василия Бабылькова на 24-м Кубке России по пауэрлифтингу или силовому троеборью. Состязания прошли в Кемерово и собрали почти 200 спортсменов из 29 регионов страны. Василий Бабыльков выступил в весовой категории 83 килограмма. Впервые выполнил норматив мастера спорта международного класса с результатом в сумме троеборья 825 килограммов и занял первое место. При этом конкуренция была достаточно высока. Наставник железногорского спортсмена, тренер спорткомплекса «Октябрь», мастер спорта по пауэрлифтингу Юрий Середа. По информации оперативных служб, иномарка сбила женщину. ДТП произошло 18 октября в 21:30 в районе улицы Ленина, 35. 27-летняя девушка, водитель автомобиля Audi A4, сбила 70-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу. С ушибами она была госпитализирована в травматологию. Водительский стаж девушки-водителя 5 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности 13 раз. Продолжаем программу. Ярмарку вакансий проводит Железногорский центр занятости населения совместно с предприятиями города. Ярмарка вакансий состоится в четверг, 24 октября, в 11 часов в информационном зале центра занятости по адресу Пионерский проезд 6. В программе ярмарки встреча с представителями предприятий и собеседование с претендентами на вакансии. Принять участие в ярмарке приглашают граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих иметь дополнительный заработок. Справки по телефону 75-22-14. О спорте. Речь о подготовке спортивных объектов города к работе в зимний период шла на рабочем совещании под председательством главы ЗАТО Вадима Медведева. Готовность учреждений руководитель отдела по физической культуре и спорту Валерий Суханов оценил на 90%. Готовятся лыжные трассы на стадионе Городском озере. Планируется новая трасса на Ленинградском проспекте. Будут работать два пункта проката, сообщил главе города Валерий Суханов. В городе будут работать 4 катка. На 9-м квартале, во дворе дома Ленина, 30, и 2 на стадионе «Труд». С Стадион «Труд» в этом году откроется в качестве спортивно-развлекательной зоны отдыха. Автономное учреждение КОС обещает здесь к 1 декабря новогоднюю елку, снежную горку, ледяную фигуру, зону для фотосессий и световое оформление. Помимо большого катка, здесь впервые будет организован малый теннисный корт. Универсиада города по баскетболу стартует 23 октября. Первыми встретятся команды КГПУ и СИПГАУ. Начало в 15 часов. Все игры пройдут в спорткомплексе «Труд». Продолжается первенство города по футболу среди школьных команд в рамках российского проекта «Мини-футбол в школу». Финальные игры пройдут 24 и 25 октября. 24 октября встретятся команды школы номер 95 и лицея номер 102. 25 октября – 95-я школа и ДЮСШ «Смена». Начало всех матчей в 15 часов. В Железногорске состоялось первенство по художественной гимнастике. Более 100 юных спортсменок приняли в нем участие. 20 октября в спорткомплексе «Радуга» гимнастки демонстрировали зрителям и строгим судьям свое мастерство и красоту грации в этом одном из красивейших видов спорта. Победители и призеры определялись в личном зачете в каждой из 9 возрастных групп среди гимнасток 1997 года рождения и младше. Победителями первенства по спортивной гимнастике стали Владислава Николаенко, Алина Рыженкова и Софья Солякова. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы.
В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту.
Центр Лапинской. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Математика, физика, история, обществознание, английский язык, литература. Олимпиады Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Небольшие группы и индивидуально. Опытные педагоги школ и университетов. Проспект Курчатова, 48А. Звоните 76 60 78.
Ярмарка «Меха» от компании «Золотое руно», город Киров. Только у нас хит сезона – шубы из астрагана и рогандина. Кредит. Мы поменяем старую шубу на новую только 30 и 31 октября. Центр досуга с 10 до 19. Спешите!
Продолжаем программу. К 2015 году Россия полностью перейдет на цифровое телевидение. Рекламные ролики и передачи федеральных каналов уже давно твердят об этом. Плановая подготовка к переходу на цифру длится в регионах уже несколько лет, начиная с 2009 года. А между тем, у рядовых телезрителей само понятие «цифровое ТВ» до сих пор вызывает множество вопросов. А что, собственно, дает этот переход, о котором так давно и много говорят? Как будет организовано цифровое вещание на территории Железногорска? Ответы на эти вопросы узнавала Катерина Добреля.
Как только информация о всеобщей цифровизации появилась на сайте редакции «Свежее телевидение», пользователи стали задавать много уточняющих вопросов. В одном из комментариев был описан даже целый перечень претензий. Так, например, автор поста под именем Жека заявлял, что цифровой сигнал, который уже есть в эфире краевого вещания, железногорцы смотреть не могут, потому что в свое время общественные антенны горожан были демонтированы Эриданом и ГТС. Мы обратились за разъяснениями к руководителю диспетчерской службы городской телефонной сети Анне Пустынниковой.
Демонтажом антенн на кровлях ГТС никогда не занималась. Занимались те организации, которые вели ремонт кровель в свое время. К тому же эти антенны давно устарели, и для приема цифрового эфирного телевидения они совершенно не подходят. То есть антенны должны работать в дециметровом диапазоне.
Далее пользователь утверждает, что он установил на своем балконе тарелку спутникового телевидения. От услуг ГТС отказался. – И теперь пользуются так называемым соцпакетом. Это 10-12 федеральных каналов, входящих в первый мультиплекс, которые всегда транслируются бесплатно. Хочешь больше – плати абонентский взнос. Однако, как объясняет Анна Пустынникова, бесплатный сыр только в мышеловке, и антенны далеко не все могут заменить кабельное вещание.
Стоимость комплекта оборудования для приема спутникового телевидения – от 8 до 10 тысяч. Легко посчитать, что при абонентской плате 80 рублей в месяц за каналы ГТС вы сможете смотреть кабельное телевидение в течение 10 лет. И надо понимать, что не каждый живет там, где спутниковая тарелка сможет принимать сигнал. Должны быть соблюдены определенные технические условия. И тогда, установив комплект оборудования, установив и подключив спутниковую тарелку, вы действительно сможете смотреть бесплатно 10-12 каналов.
Звучал также вопрос, а планирует ли ГТС транслировать свои каналы в цифре? Отвечаем. Городская телефонная сеть предоставляет такую возможность своим абонентам уже несколько лет. Вот только не все телевизоры могут принимать сигнал нового поколения. Анна Пустынникова рассказала о спецоборудовании, которое необходимо докупить, и о преимуществах перехода на цифровое телевидение.
Цифровой сигнал принимается на обычную антенну ДМВ диапазона, либо в зоне уверенного приема на обычную комнатную. Уровень цифрового сигнала может быть ниже, чем у привычного нам эфирного сигнала, но при этом изображение на экране выглядит значительно лучше, без шумов, помех, наводок. К тому же все преимущества цифрового вещания, то есть возможность телегида, стереозвука, телетекста, цифрового радио, другие услуги есть. Прием сигнала можно осуществлять даже на любой компьютер со встроенным декодером DVB-T2. Недостатками цифрового эфирного телевидения является то, что телевизор должен иметь встроенный DVB-T2 тюнер, либо его придется приобретать отдельно, каждый из которых стоит от 1500. К тому же есть такое понятие «пороговый эффект приема». Цифровому сигналу достаточно чуть превышать порог, чтобы картинка оставалась очень четкой и яркой. Но стоит сигналу просесть ниже порогового значения, картинка начинает рассыпаться на квадратики, ну или полностью исчезает.
Пока эфирное цифровое вещание на территории Железногорска проводится в тестовом режиме. Наш город, к сожалению, находится в зоне неуверенного приема сигнала. На сегодня в Красноярске установлена всего одна принимающая цифру вышка, передающая сигнал по населенным пунктам региона. Однако, как обещают специалисты, к 2015 году российская телевизионная и радиовещательная сеть планирует построить в крае до 500 объектов цифрового эфирного телевизионного вещания.
Когда они будут введены полностью в эксплуатацию, то действительно каждый житель края в любой его точке сможет принимать цифровой эфирный сигнал в очень хорошем качестве. И тогда наши абоненты смогут сами на свои комнатные антенны спокойно его принимать.
Письмо с жалобой на низкую зарплату в 59-м детском садике «Солнечный» пришло на днях в адрес нашей редакции. По сути дела, это крик души человека, который, по его словам, сейчас стоит перед выбором – увольняться или надеяться на чудо и ждать достойную заработную плату. Сколько бы ни прибавляло государство зарплату работникам дошкольных учреждений, а ВОЗ и ныне там. Как бедствовали воспитатели, так и бедствуют до сих пор. С таких слов начинается письмо пользователя сайта «Свежее ТВ» под именем «Одиночка». Свою историю он или она называет не иначе, как «беспределом». К сдаче 59-го садика к новому учебному году готовился весь коллектив. Отдельное спасибо родителям, что помогали красить стены в группах в выходные дни перед проверкой, пишет автор. В общем, работа, по его словам, была проведена огромная. Садик сдали, руководство этого дошкольного учреждения было довольно и пообещало премию. Повышенную премию ждали еще и потому, что в сентябре сразу несколько воспитателей ушло в отпуск. Оставшимся работникам пришлось взять на себя дополнительную нагрузку. Однако в результате зарплата за сентябрь, подводит итог одиночка, похудела на 2-4 тысячи. Мы обратились за разъяснениями непосредственно к заведующей детским садиком. Для Елены Левченко письмо стало полной неожиданностью. Слова про беспредел – это просто наговор, говорит она. Правда, интервью давала, что называется, под запись в блокнот, отказавшись комментировать вопросы на диктофон. Как рассказала Елена Викторовна, в основном зарплата формируется из оклада и персональной стимулирующей выплаты. Она у каждого сотрудника разная и зависит от объема дополнительной работы, которой он взял на себя. Специально созданная в детском садике комиссия распределяет фонд стимулирующих выплат. При этом руководствуется положением об оплате труда. По словам заведующей, размер фонда каждый месяц разный и зависит от многих причин. В сентябре он получился значительно меньше. Именно этим и объясняется тот факт, что люди увидели в жировке не те цифры, которые ожидали. Мы попросили руководителя управления образования Валерия Головкина разъяснить эту ситуацию.
Фонд стимулирующих выплат не может, в принципе, быть величиной постоянной, поскольку зависит от многих факторов. И именно в связи с этим надо понимать, что от того, насколько правильно спланирована работа учреждения, в том числе отпуска работников, зависит и величина фонда стимулирующих выплат. Поэтому, если в сентябре в конкретном учреждении фонд стимулирующих выплат резко упал в рублевом выражении, значит, причина здесь может быть первая. Неправильно спланирован, например, отпуска у работников учреждения, поэтому их выплата в отчетном периоде привела к тому, что на стимуле выплаты осталась какая-то минимальная сумма, ну, по крайней мере, меньше предыдущего периода. Второе, надо понимать, что размер стимулирующих выплат зависит от того, как сработал коллектив в отчетном периоде. Условно говоря, если все работники отработали качественно и заработали максимальное количество баллов, то автоматически стоимость одного балла упадет. И значит, упадет количество в рублевом отношении стимулирующих выплат, которые получит каждый работник за определенный период. Ну вот есть такие, как это не сказать, что перекосы, но особенности построения новой системы оплаты труда.
Как рассказали в 59-м детском садике, зарплата воспитателей составляет от 19 до 25 тысяч рублей. Младшие воспитатели получают меньше. У кого-то это 10 тысяч, у некоторых 12-13. Мы побеседовали с несколькими сотрудниками детского садика. По их словам, условиями работы они довольны, никаких претензий у них нет. А письмо называют подковерными интригами.
Надежда Валерьевна, младший воспитатель детского сада 59. В целом, меня устраивает график работы, меня устраивает заработная плата. Претензий никому не имею абсолютно никаких. В среднем заработная плата от 10 до 12 тысяч, она варьируется в зависимости от того, какие обязанности я выполняю.
Воспитатель Архипова Елена Михайловна. В этом садике я работаю 14-й год. Елена Викторовна, чуткий человек, всегда и поможет, и подскажет. И если вот надо куда-то там, ну, жизненная такая необходимость, она всегда идет навстречу. Я вот на данный момент работаю по 12 часов. У меня напарница ушла в отпуск, поэтому подошла к Елене Викторовне и попросила. Я буду работать на своей группе сама, потому что там детки маленькие, и пока еще идет адаптация. И когда приходят чужие воспитатели, как-то потом на утро дети идут уже похуже. Елена Викторовна нас никогда не обижает. Вот я общаюсь с другими садиками, с девочками. В принципе, наш садик лучше всех, так скажем. Зарплату мы получаем стабильно.
Увидев такую зарплату, одна из нянечек, мама-одиночка, расплакалась в кабинете у заведующей. «А на что мне ребенка кормить, одевать к зиме?» – спросила она. Это тоже цитата из письма. Нам удалось побеседовать с этой женщиной. Как выяснилось, у нее тоже нет никаких претензий к руководству садика.
Светлана Павлова, младший воспитатель. Работа хорошая, заведующий очень хороший. Всегда пойдет навстречу. Завхоз у нас отличный тоже. Если что-то нужно где-то, всегда помогут, всегда расскажут.
Понимаете, в этой статье было написано про маму-одиночку. Мама-одиночка вообще это я. Про меня. То, что там написали неправду, якобы заведующая вызывала нас и говорила про то, что займите денег. Мы плакали там все тут. Я плакала. Я просто эмоциональный человек, я по-другому не могу. Я получила в этом месяце 12 тысяч. Я рассчитывала вместе с подработкой немножко побольше получить. Я расстроилась. Это я проходила плакать. Меня видели все, в принципе, что я плакала. Заведующая что делает? В первую очередь, когда она приходит с отпуска, она это все узнает, вызывает меня лично в кабинет. Я сидела не одна. Сидела на строе. И она сказала: Света, да, я знаю твою ситуацию. Я что-нибудь придумаю. Она не говорила, как там пишется «займи». По зарплате вообще не обижают. Нет, такого нет, то, что там вот написали, вот как вот обидели всех.
Редакция попыталась пообщаться с автором письма, однако на наш призыв он не откликнулся. Правда, посетители сайта «Свежее ТВ» не остались равнодушными и дали одиночке несколько дельных советов. Надеемся, они пригодятся. «Чудесные мгновения». Выставка Анастасии Омшиной и ее учеников открылась на днях в филиале номер 6 библиотеки имени Горького. Авторы работ – это дети с ограниченными физическими возможностями. Поэтому и цель выставки благородная – показать прежде всего уникальность каждого ребенка, независимо от его социального статуса или его возможностей по здоровью. На открытии выставки побывала наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Анастасию Умшину и ее работы прекрасно знают не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Именно Настя и ее мама Наталья Алексеевна вот уже 10 лет занимаются такой необычной техникой, как гильеширование. Это выжигание узора по ткани с помощью специального аппарата. Мастерицы – неоднократные лауреаты и победители городских, краевых фестивалей и конкурсов прикладного творчества. Но в этот раз Настя выступила не в качестве автора, а как педагог и руководитель объединения «Узор», которое работает на базе санаторной школы. Собачки, зайчики, разноцветные бабочки и даже морские жители, медузы и дельфины – все это дело рук учеников Насти Умшиной. Первое впечатление, когда издалека смотришь на работы – это нарисованные картины, но стоит чуть приблизиться, то видишь какая-то тонкая искусная работа. Настя очень гордится своими учениками и говорит, что педагогическая стезя ее нисколько не утомляет.
Детки мои увлеченные, они создают картины, и мы с ними стараемся выезжать в возможные фестивали, выставки, ярмарки.
Не устаешь?
Нет, я наоборот от них подпитываюсь, и мне приносят радость. У нас получаются чудесные картины.
Настя вместе со своими учениками приняла участие в ярмарке ремесел, которая проходила в Красноярске в начале октября. Жюри по достоинству отметил работы железногорских умельцев. В день открытия выставки «Чудесные мгновения» руководитель городского центра занятости Иван Чуприна вручил участникам благодарственные письма и сувениры. Вот что рассказал Иван Филиппович после торжественной части.
Мы первую помощь оказали матери Умшиной. Мы помогли ей обучить на вот эту работу. Потом она уже обучила Анастасию. И сейчас вот это созданное объединение «Узор» при школе – это уже результат. Чудесная работа. Смотришь на это дело и радуешься из-за детей, и радуешься, что это же все-таки занятость. Центр занятости выводит, например, тоже инвалидов в группу. Мы договариваемся, какие мероприятия или чему можно их обучить. Приглашаем с Красноярска специалистов. А сейчас та же Умшина уже у нас ездит, обучает и в Сосновоборске, и в Лачинске.
К Насте ходят заниматься детки с 1 по 7 класс. Они еще не привыкли к пристальному вниманию, поэтому оказались немногословны. Но все же про своего преподавателя, которого они просто обожают, сказали несколько слов.
Алена, вот в школе на кружок хожу по выжиганию. У Анастасии Сергеевны. Анастасия Сергеевна очень хорошая, красивая, добрая, умная.
Даша.
Что скажешь про своего педагога?
Она милая, хорошая.
Строгая?
Нет.
Наталья Алексеевна поддерживает Настю во всех начинаниях. Вот и на этот раз она рада, что ее дочка буквально с головой ушла в новое дело.
Настя все время в интернете, она все время ищет какие-то конкурсы, фестивали. Мне очень нравится, что Настю захватило это творчество, что она может поделиться с этим творчеством. Она очень многих научила уже ребятишек. Они горят по-настоящему. Так что я очень рада.
Выставка Анастасии Умшиной и ее учеников будет работать до конца ноября в филиале номер 6 Горьковской библиотеки. Каждый посетитель может оставить свой отзыв о выставке в тетради пожеланий. Стоит выкроить время и посмотреть на прекрасные работы детей. Вы точно не пожалеете.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В сегодняшней передаче мы поговорим с вами о Седьмом Вселенском Соборе, память отцов которого празднуется 27 октября. Седьмой Вселенский Собор собрался в 787 году в городе Никее. Вселенские соборы, которых было всего семь, собирались для уяснения вопросов веры, непонимание или неточное истолкование которых вызывало смуты и ереси в церкви. Также на соборах вырабатывались правила церковной жизни. В конце VIII века в церкви обозначилась новая ересь – иконоборчество. Иконоборцы обвиняли православных в поклонении тварному созданию – иконе. Вокруг вопроса о почитании икон возникла ожесточенная борьба. На защиту святыни поднялись многие верующие. Все это потребовало дать полное учение церкви об иконе, ясно и четко определить его, восстанавливая иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Святого Евангелия. Святые отцы Седьмого Вселенского Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с первых времен. обосновали его и сформулировали догмат об иконопочитании на все времена и для всех народов, которые исповедуют православную веру. Святые отцы провозгласили, что иконопочитание – это законоположение и предание Церкви. Оно направляется и вдохновляется Святым Духом, живущим в Церкви. Каждый день Святая Церковь прославляет иконы Матери Божией, празднует память святых Божьих угодников. Их иконы кладут перед нами на налой для поклонения. И живой религиозный опыт каждого из нас, опыт нашего постепенного преображения через них, делает нас верными чадами Святой Православной Церкви. И это истинное воплощение в мире трудов святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Именно поэтому из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания была провозглашена торжеством православия. И прославляя память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, мы должны помнить, что именно им мы обязаны воздавать благодарность за то, что освящены наши храмы и дома святыми иконами, за то, что теплятся перед ними живые огоньки лампадок, что повергаемся мы с поклонами пред святыми мощами, и фимиам ладана возносит сердца наши к небесам. И благодарность откровения от этих святынь многие и многие сердца наполнила любовью к Богу и одухотворила к жизни уже совсем умерший дух.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!